Глава 29. «Нельзя ли достать другой бумаги? Не такой, как эта?» — спросил он, когда она вернулась, поставила перед ним пишущую машинку и положила бумагу.
«Не такой, как эта?» — переспросила она и хлопнула ладонью по целлофановой обертке «Коросабль-Бонд». «Но это самая дорогая! Я специально спросила в пищебумажном магазине!»
«А разве мама не говорила вам, что самое дорогое еще не значит самое лучшее?» Лицо Энни потемнело. Желание оправдаться сменилось раздражением. Пол не сомневался, что вслед за раздражением придет ярость.
«Нет, не говорила. Зато, мистер Умник, она говорила другое. Дешево заплатишь, дешевку получишь».
Он давно обнаружил, что климат в ее душе такой же, как весной на Среднем Западе. В ней ждет своего часа множество бурь. И если бы Пол был фермером, который увидел на небе то, что видел он сейчас на лице Энни, то немедленно велел бы своим домашним спуститься в погреб, чтобы переждать бурю. Лоб ее побелел. Ноздри раздувались, как у зверя, почуявшего лесной пожар. Ладони начали сжиматься в кулаки и разжиматься, ловя воздух и снова выпуская его. Он нуждался в ней и был перед нею беспомощен, поэтому понял, что надо отступить, чтобы умиротворить ее, как племенам в повестях Хаггарда приходилось умиротворять своих богинь и приносить им жертвы, когда те гневались. Но другая часть его разума, более расчетливая и менее трусливая, говорила ему, что он не сможет сыграть роль Шахерезады, если будет бояться и идти на попятные во время вспышек ее гнева. Если отступить, она только сильнее разъярится. «Если бы у тебя не было чего-то, что ей крайне необходимо», — говорила эта разумная часть его мозга, — «она бы отвезла тебя в больницу или убила бы, чтобы обезопасить себя от Ройдманов. Ведь для Энни весь мир населяют Ройдманы». В ее восприятии они следят за ней из-за каждого куста. «Мальчик мой, Поли, если ты не поставишь эту суку на место немедленно, ты уже никогда не сможешь этого сделать». Ее дыхание участилось. Кулаки сжимались и разжимались все быстрее, и он понимал, что мгновение спустя она одолеет его. Собрав остатки мужества и отчаянно пытаясь изобразить в голосе сильное, но в сущности незначительное раздражение, он сказал: «Не надо, прекратите. Если вы выйдете из себя, это ничего не изменит». Она застыла, словно получив пощечину, и оскорбленно взглянула на него. «Энни», — спокойно проговорил он, — «это же ерунда».
«Это ваш трюк», — возразила она. «Вы не хотите писать мою книгу и выдумываете отговорки, чтобы не приступать к ней. Я так и знала. Эх, это не сработает. Это же глупо», — подхватил он. «Разве я говорил, что не хочу?» «Нет, нет, но...» «Вот именно. Потому что я хочу. Сейчас покажу вам, в чем проблема. Принесите, пожалуйста, коробку у Эбстера».
«Что принести?»
«Коробочку ручек и карандашей», — пояснил он. «В газетах их часто называют коробками Уэбстера, в честь Даниэля Уэбстера. Эту ложь он выдумал только что, но она достигла желаемого результата». На лице Энни отразилось полное замешательство. Она растерялась, соприкоснувшись с миром профессиональных понятий, о котором не имела ни малейшего представления. Замешательство смягчило и вытеснило гнев. Пол видел, что Энни даже не знала теперь, имеет ли она право сердиться. Она принесла коробку ручек и карандашей и швырнула ее перед ним на доску. И он подумал: «Ура, я выиграл!» Но нет, неверно. Выиграла Мизери.
Но и это неверно. Шахерезада выиграла. «Ну и что?» — проворчала Энни.
«Смотрите». Он распечатал пачку «Коросабль» и извлек один лист, затем взял остроточенный карандаш и провел на листе черту. Потом провел вторую параллельную черту шариковой ручкой. После этого он провел большим пальцем по слегка шероховатой поверхности бумаги. Обе линии размазались в том месте, где палец прошел по ним. Карандашная линия расплылась сильнее, чем та, которую он провел ручкой. «Видите?»
«И что?»
«Краска с ленты тоже размажется», — объяснил он. «Не так сильно, как след от карандаша, но сильнее, чем паста авторучки».
«А вы что, собираетесь стереть пальцами каждую страницу?»
«Все буквы размажутся за несколько недель или даже дней, если просто класть страницы друг на друга, а потом возвращаться к ним», — сказал он. «А когда работаешь над рукописью, это приходится делать достаточно часто. Постоянно надо проверять имена, даты». «Энни, да что говорить, всякому, кто имеет отношение к книжному бизнесу, известно, что редакторы терпеть не могут рукописи, отпечатанные на Карасабль-Бонд, почти так же, как написанные от руки».
«Не смейте это так называть! Я терпеть не могу, когда вы так говорите!»
Он посмотрел на нее с искренним удивлением. «Как? Что называть?»
«Терпеть не могу, когда вы опошляете данный вам Богом талант, называя его бизнесом!»
«Прошу прощения!»
«Есть за что!» — жестко произнесла она. «С таким же успехом вы можете себя называть проституткой!»
«Нет, Энни!» — подумал он, чувствуя прилив ярости. «Я не проститутка. Быстрые автомобили — это о том, как не быть проституткой. Этот роман помог мне убить эту проклятую суку Мизери, теперь мне так кажется. Я поехал на западное побережье, чтобы отпраздновать освобождение от собственной продажности. А ты что сделала? Вытащила меня из разбитой машины и заперла здесь, чтобы ездить на мне». И в твоих глазах я время от времени замечаю, что какая-то часть тебя сознает это. Присяжные, возможно, сняли бы с тебя обвинения по причине психической ненормальности, но я не прощу тебя, Энни».
«Сильно сказано», — заметил он вслух.
«Но что касается бумаги,
я достану вам вашу грёбаную бумагу», — угрюмо сказала она. «Только скажите, какая вам нужна, и я ее достану».
«Вы должны понимать, что я на вашей стороне.
Не смешите меня. С тех пор, как умерла моя мать, а произошло это 20 лет назад, никто не был на моей стороне».
«Можете думать что угодно», — сказал он. «Если вы настолько не уверены в себе, что полагаете, будто я не благодарен вам за то, что вы спасли мне жизнь, это ваши трудности». Он пристально посмотрел на нее и снова заметил в ее глазах оттенок неуверенности, желание поверить. «Уже хорошо, очень хорошо». Он смотрел на нее честно и открыто, насколько ему удавалось имитировать открытость, и представлял себе, как перерезает ее горло осколком стакана, как навсегда вытекает кровь, снабжавшая кислородом ее больной мозг.
«По крайней мере, вы должны быть в состоянии поверить, что я за книгу. Вы говорили, что хотите ее переплести. Полагаю, вы собираетесь переплести рукопись, то есть машинописные страницы».
«Разумеется, я так и собиралась поступить».
«О, разумеется, ведь если ты отнесешь рукопись в типографию, там могут возникнуть вопросы. Может, ты ничего не смыслишь в книгоиздании, но ты не до такой степени наивна. Пол Шелдон в розыске, и директор типографии запомнит, что примерно в то время, когда писатель исчез, в его типографию поступила объемистая рукопись романа о любимой героине Шелдона. И содержание заказа он запомнит обязательно. Заказ такой необычный, что его запомнит кто угодно. Один печатный экземпляр романа. Единственный экземпляр».
«Как она выглядела, господин офицер? Как же, крупная женщина, чем-то напоминает каменного башка из романов Хаггарта. Подождите-ка, сейчас я найду ее фамилию и адрес. Надо посмотреть в папке с копиями счетов».
«И совершенно правильно», — сказал он. «Переплетенная рукопись может выглядеть очень элегантно, не хуже настоящей книги большого формата. Но, Энни, книга должна служить долго, а если я напечатаю ее на Карасабль-Бонд, через 10 лет у вас останутся только чистые листы. Конечно, если вы не собираетесь просто поставить ее на полку и не прикасаться к ней».
«Конечно, не собирается.
ни за что на свете. Она будет раскрывать ее каждый день, может, несколько раз в день, будет носить с собой и жадно читать». На ее лице появилось странное каменное выражение. Ему не нравилась эта почти нарочитая демонстрация упрямства. Она действовала ему на нервы. Степень ее ярости он мог вычислить, но это новое, непроницаемое выражение было в чем-то очень детским. «Не надо тратить слов», — произнесла она. «Я уже сказала, что достану вам бумагу». «Сорт», —